«Ты правду говоришь?» — спросил Татарский. «Правду, правду». «Но ведь это же грандиозное надувательство!» «Ой!» — наморщился Морковин. «Только этого не надо! Надуем — громче хлопнут!» «Да ты чего? По своей природе любой политик — это просто телепередача. Ну, посадим мы перед камерой живого человека. Все равно ему речи будет писать команда спичрайтеров, пиджаки выбирать группы стилистов, а решение принимать — межбанковский комитет. А если его кондрашка вдруг хватит? Что, опять всю бодягу затевать по новой?»
«Ну, допустим», — сказал Татарский. «Но как это можно делать в таком объеме?»
«Тебя технология интересует?»
«Могу рассказать в общих чертах».
«Сначала нужен исходник, восковая модель или человек. С него снимается облачное тело. Знаешь, что такое облачное тело?»
«Это что-то типа астрального?»
«Нет. Это тебя какие-то лохи запутали. Облачное тело — это то же самое, что цифровое облако. Просто облако точек. Его снимают или щупом, или лазерным сканером. Потом эти точки соединяют, накладывают на них цифровую сетку и сшивают щели. Там сразу несколько процедур. Стичинг, клин-ап и так далее».
«А чем сшивают?»
«Цифрами. Одни цифры сшивают другими. Я вообще сам не все до конца понимаю. Гуманитарий, сам знаешь. Короче, когда мы все сшили и зачистили, получаем модель. Они бывают двух видов. Полигональные и так называемый нурпс-патч. Полигональные из треугольничков, а нурпс из кривых — это продвинутая технология для серьезных трехмеров. Депутаты все полигональные, возни меньшие и лица народнее. Ну вот, когда модель готова, в нее вставляют скелет. Тоже цифровой. Это как бы палочки на шарнирах. Действительно, выглядит на мониторе как скелет, только без ребер. И вот этот скелет анимируют, как мультфильм. Ручка сюда, ножка туда. Вручную, правда, мы уже не делаем. У нас специальные люди есть, которые скелетами работают».
«Скелетами?»
Морковин поглядел на часы. «Сейчас как раз съемка в третьем павильоне. Пойдем посмотрим. А то я тебе до вечера объяснять буду». Помещение, куда Татарский робко вошел вслед за Морковиным через несколько минут, походило на мастерскую художника-концептуалиста, получившего большой грант на работу с фанерой. Это был зал высотой в два этажа, заставленный множеством фанерных конструкций разной формы и не очень ясного назначения. Тут были ведущие в никуда лестницы, недоделанные трибуны, фанерные плоскости, спускавшиеся к полу под разными углами, и даже длинный фанерный лимузин. Ни камеры, ни софитов Татарский не заметил. Зато у стены громоздилось множество непонятных электрических ящиков, похожих на музыкальную аппаратуру, возле которых сидело на стульях четверо человек, по виду инженеров. На полу возле них стояла полупустая бутылка водки и множество пивных банок. Один из инженеров в наушниках глядел в монитор. Морковину приветственно помахали руками, но никто не стал отвлекаться от работы. «Эй, Аркаша!» — позвал человек в наушниках. «Ты будешь смеяться, но придется еще раз».
«Что?» — раздался сиплый голос из центра зала.
Татарский обернулся на голос и увидел странное приспособление. Фанерную горку вроде тех, что бывают на детских площадках, только выше. Скат горки обрывался над гамаком, растянутым на деревянных стойках, а на ее вершину вела алюминиевая стремянка. Рядом с гамаком сидел на полу пожилой грузный человек — с лицом милицейского ветерана. На нем были тренировочные штаны и майка с надписью «Sick my duck» — «Больная моя уточка». Надпись показалась Татарскому слишком сентиментальной и не вполне грамотной.
«То, Аркаша, то! Давай по новой!» «Сколько ж можно!» — пробормотал Аркаша. «Голова кружится!»
«Да ты накати еще стакан, у тебя как-то зажато выходит. Ну серьезно, накати!»
«Да меня еще прошлый стакан не доехал», — отозвался Аркаша, поднялся с пола и побрел к инженерам.
Татарский заметил, что к его запястьям, локтям, коленям и щиколоткам прикреплены небольшие диски из черной пластмассы. Такие же были на его теле. Всего Татарский насчитал 14.
«Кто это?» — шепотом спросил он.
«Это Аркаша Коржаков. Не, не думай. Просто однофамилец. Он скелетоном Ельцина работает. Та же масса, те же габариты. К тому же актер раньше в ТЮЗе работал на шекспировских ролях».
«А что он делает?»
Сейчас увидишь. Хочешь пива?»
Татарский кивнул. Морковин принес две банки Туборга и какую-то фотографию. Со странным чувством Татарский увидел на банке знакомого человека в белой рубахе. Туборгмен все так же вытирал платком пот со лба, страшась продолжить свое окончательное путешествие. Выпив, Аркаша вернулся к горке, вскарабкался по стремянке вверх и замер над фанерным скатом.
«Начинать?» — спросил он.
«Подожди», — сказал человек в наушниках. «Сейчас откалибруем заново». Аркаша присел на корточки и взялся рукой за край площадки, сделавшись похожим на огромного жирного голубя. «Что это на нем за шайбы?» — спросил Татарский.
«Это датчики», — ответил Морковин. «Технология Motion Capture. Они у него там же, где у скелетона шарниры. Когда Аркаша двигается, снимаем их траекторию. Потом ее фильтруем чуть-чуть, совмещаем с моделью, и машина все считает. Это новая система Star Trek. Самая сейчас крутая на рынке. Без проводов, 32 датчика. Работает где угодно, но и стоит, сам понимаешь».
Человек в наушниках оторвался от монитора. «Готово», — сказал он. «Значит, повторяю по порядку. Сначала обнимаешь, потом приглашаешь спуститься, потом спотыкаешься. Только когда рукой вниз будешь делать, величественнее и медленнее. А падай по полной, наотмашь, понял?» «Понял», — пробурчал Аркаша и осторожно встал. Его чуть покачивало. «Начали!»
Аркаша повернулся влево, развел руки и медленно сомкнул их в пустоте. Татарский поразился. Его движения мгновенно наполнились государственным величием и державной неспешностью. Сначала Татарский вспомнил про систему Станиславского, но сразу же понял, что Аркаша просто с трудом балансирует на пятачке высоко над полом, изо всех сил стараясь не упасть. Разжав объятия, Аркаша широким жестом указал своему невидимому спутнику на скат, шагнул к нему, качнулся на краю фанерной бездны и безобразно обрушился вниз. За время падения он два раза перекувырнулся, и если бы не гамак, в который приземлилось его грузное тело, не обошлось бы без членовредительства. Упав, Аркаша так и остался лежать в гамаке, обхватив руками голову. Инженеры столпились вокруг монитора и стали тихо о чем-то спорить. «Что это такое будет?» — спросил Татарский. Морковин молча протянул ему фотографию. Татарский увидел какой-то кремлевский зал с малахитовыми колоннами, в который спускалась широкая мраморная лестница с красной ковровой дорожкой. «Слушай, а почему его бухим показывают, если он виртуальный?
Рейтинг повышаем».
«У него от этого рейтинг растет?»
«Да не у него. Какой у электромагнитной волны рейтинг? У канала. Почему в новостях в прайм-тайм минута 40 тысяч стоит? Прикидывал?»
«Уже прикинул. А давно его? Того?»
«После танца в Ростове, когда он со сцены упал. Пришлось в КАДИ переводить в аварийном режиме. Помнишь, операцию делали по шунтированию? Проблем была куча. Когда доцифровывали, все уже в респираторах работали. С тех пор под фанеру и пашем».
«А как лицо делают?» — спросил Татарский. «Жесты, мимику?»
«То же самое, только не магнитная система, а оптическая. Adaptive Optics. А для рук перчатки. Cyber Glove. Два пальца на одной отрезали, и порядок».
«Эй, мужики», — сказал кто-то из инженеров, — «вы потише, а? Аркаш сейчас опять прыгать. Пусть отдохнет».
«Что?» — спросил Аркаша, приподнимаясь в гамаке. «Да вы чего, опухли?»
«Пойдем», — сказал Морковин. Следующее помещение, куда Морковин привел Татарского, называлось «Виртуальной студией». Несмотря на название, в ней стояли самые настоящие камеры и софиты, которые приятно грели. Студия была большой комнатой с зелеными стенами и полом, где снимали нескольких человек в модном сельскохозяйственном прикиде. Обступив пустое пространство, они вдумчиво кивали головами, а один мял в руках спелый пшеничный колос. Морковин объяснил, что это зажиточные фермеры, которых дешевле снимать на кодек, чем анимировать.
«Говорим им, куда глядеть примерно, — сказал он, — и когда вопросы задавать. Потом с кем угодно свести можно. Смотрел Starship Troopers, звездный десант, где космический десант с жуками воюет?»
«Смотрел».
«То же самое, только вместо десантников — фермеры или там малый бизнес, Вместо автоматов — хлеб-соль, а вместо жука — Зюганов или Лебедь. Потом сводим, сзади накладываем храм Христа Спасителя или космодром Байконур, перегоняем на битакам и в эфир. Пойдем еще в аппаратную зайдем.